Радио Прага. Новости.
Президент Земан: ЕС должен укрепить границы на Балканском пути. В Чехии больше мест для содержания беженцев, чем необходимо. В Чешской Республике растет число поддельных компьютерных программ. По мнению президента Милоша Земана, Евросоюз должен укрепить границы на так называемом Балканском пути. Так чешский президент отреагировал на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана разрешить передвижение мигрантов в Европу. На вопрос, каково мнение Милоша Земана о введении дальнейших переговоров с Турцией, пресс-секретарь президента Ирий Овчачек ответил, что ответ однозначный. Противоположного мнения придерживается премьер-министр Богуслав Субботко. Он считает, что диалог с Турцией необходимо продолжать. В настоящее время в Чешской Республике существует 11 мест для размещения мигрантов. При этом, по информации дирекции организации по помощи беженцам Мартина Розумыка, в Чехию не поступает такого количества беженцев. Число сотрудников, на зарплату которым идут средства налогоплательщиков, драматически превышает количество иностранцев, содержащихся в этих заведениях, констатирует Розумык. В минувшем году в реакции на миграционную волну было открыто еще два новых учреждения – в Вышних Лготах и Драгуницах. Кроме того, под юрисдикцией администрации лагерей для беженцев находятся 9 центров по поддержке интеграции иностранцев. В 2015 году на работу лагерей для беженцев и офисов миграционной политики было выделено 366 миллионов крон, это более 13,5 миллионов евро. В Чешской Республике растет число поддельных софтвера, распространяемого через интернет. Такие данные обнаружились в ходе исследования, проведенного антипиратским альянсом компаний-производителей программного обеспечения BSA. Объединение в последние дни отправило десятки тысяч предупреждающих писем малым и средним предприятиям. По информации Альянса, предприятия в Чехии используют 33% компьютерных программ без лицензий. Таким образом, производители программного обеспечения ежегодно лишаются прибыли в размере 3,5 миллиардов крон. Это 133 миллиона евро. Двое граждан Чешской Республики, задержанные в Турции, не собирались в Сирию с целью проведения террористической деятельности, сообщает в пятницу чешское Министерство иностранных дел. Задержанные Маркета Вшелихова и Мирослав Фаркас обвиняются в серьезных преступлениях в соответствии с турецким правом, конкретно в членстве в вооруженной террористической организации. В заявлении, обнародованном на страницах МИД в сети интернет, сообщается, что ведомство предоставляет чехам консульскую помощь. Она заключается в оказании посредничества при контактах с родственниками и обеспечении связи с сотрудниками чешских консульских отделов в Турции. Проект чешского радио «Прага, Париж и радио» к 50-й годовщине событий 1968 года получит грант Европейского вещательного союза. Чешское радио планирует воспроизвести исторические события с помощью виртуальной реальности и пространственного звучания. Над проектом оно будет сотрудничать с инновационной компанией «Радио Франции». Проект «Прага, Париж и радио», запланированный на 2018 год, покажет события 1968 года глазами молодого человека в Париже и в Праге. И о погоде. В субботу, 26 ноября, на большей части территории страны ожидается пасмурная, туманная погода, местами морось. Днем температура воздуха поднимется до 5-9 градусов выше нуля, местами до 11. Ветер восточный, переменчивый, 1-4 метра в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей читал Антон Каймаков. В эфире «Радио Прага». В студии вас приветствует Антон Каймаков в нашей программе. Суд рассмотрит возможность закрытия представительства так называемой Донецкой Народной Республики в Остраве. Загляните на выставку к 120-летию чехословацкого фотохудожника Йозефа Сулика в Пражском Страговском монастыре и не забудьте навестить также Национальный технический музей, где посетителям доступен вагон-ресторан императора Франца Иосифа, скончавшегося 100 лет назад. Ну а в рубрике мы поговорим о путешествиях и экстремальном спорте. Вы слушаете «Радио Прага». Представительство так называемой Донецкой Народной Республики в чешском промышленном городе Острава отвергло изменить свое название. В связи с этим Островскому суду придется рассматривать вопрос о закрытии учреждения, возглавляемого, как ранее было заявлено, почетным консулом ДНР Неллой Лисковой. Открытие представительского центра, возглавляемого почетным консулом, произошло в городе Острава 1 сентября сего года. В качестве штаб-квартиры было выбрано помещение в одном из исторических зданий в самом центре города. На сегодняшний день в этом месте никакого представительства ДНР уже нет, однако оно не прекратило своего существования, а лишь переместилось далее от центра в здание торгового центра в районе Острава-Забрех. Лично пообщаться с Неллой Лисковой, величающий себя почетным консулом, журналистам из чешского радио Острава не удалось. Двери оказались наглухо закрытыми, хотя время было рабочим. Открытие представительства Донецкой Народной Республики, не признанной единым государством в мире, немедленно вызвало негативную реакцию чешского Министерства иностранных дел в сентябре. Министерство иностранных дел Чехии также отправило госпоже Лисковой письмо, в котором потребовало немедленно прекратить использование ранга «почетный консул» и прекратить деятельность так называемого представительского центра ДНР. Суд призвал упоминаемый центр изменить свое название.
Я не вижу причин, которые заставляют Министерство иностранных дел обращаться ко мне с таким требованием. Все документы, которые были предоставлены в момент основания общества, представительского центра Донецкой Народной Республики, были легитимными и в полном порядке. Суд не нашел в них каких-либо ошибок.
Заявила журналисту чешского радио Острава Михалу Полашику по телефону Нелла Лискова, которая, по ее словам, находится ныне в Донецке.
Мы обратились в суд, чтобы он призвал общество прекратить свою деятельность. Насколько нам известно, именно это и произошло. Если окажется, что деятельность продолжается, то мы через суд будем добиваться аннулирования общества.
Kdyby se potvrdilo, že tomu tak není, budeme chtít po soudu, aby přikročil ke zrušení spolku.
Подчеркнула Ирена Валентова из пресс-отделения МИД Чехии. Островский суд в настоящее время рассматривает документы организации в связи с переселением не только ее офиса, но также и официального адреса штаб-квартиры. Далее судья рассмотрит и требования о прекращении деятельности. Основатель центра ДНР Нелла Лискова, как заявила по телефону, намерена противодействовать закрытию, обратившись к юристам. Вы хотели бы заглянуть в уникальную императорскую столовую, в которой во время путешествий по железной дороге подкреплялся блюдами венской кухни Франц Иосиф I, правивший Австро-Венгрией 68 лет? Данная возможность предоставлена посетителям Национального технического музея в Праге до 27 ноября. Величавая осанка салона вагона, отливающего издали и сине-черным цветом обшивки, выдает в нем голубую кровь. «Чей дух, чья грудь несла монарший лик?» Помните, как у Гавриила Державина? Не помните? Ну так вам напомнит далее Ларета Вашкова.
В затемненном зале музея вагон действительно кажется и сине-черным. Изначально его цвет был зеленым, он был произведен в 1890-91 годах. Позже его перекрасили в темно-синий. Данный цвет он приобрел во времена Первой Чехословацкой Республики, когда стал составной частью поезда первого президента Чехословакии Томаша Гарика Масарика. Таким он сохранился до ныне. Возможно, неподалеку парит монарший дух. Нет, потомков императора здесь не видно, зато слышны восторженные возгласы школяров, пришедших на экскурсию в парадную столовую придворного поезда, в котором путешествовал не только глава австро-венгерской монархии, но и первый президент Чехословакии Масарик и глава государства Эдвард Бенеш. Давайте-ка для начала наведаемся в курительный салон при вагоне-ресторане. Вы не курите, это не страшно. Запах табачного дыма давно здесь выветрился. Поскольку салон не очень большой, посетители сюда пропускают небольшими группками.
То, что здесь заимено на первый погляд, это накладная... В курительном салоне императорской столовой на первый взгляд в глаза бросается богатое убранство. Искусная резьба по дереву, выполненная студентами мастерской профессора Яна Кастнера художественно-промышленной школы. Интерес представляют и кожаные обои с тиснением, которые производят впечатление отделки деревом, однако сделаны они действительно из натуральной кожи. Это отделение во времена правления императора Франца Иосифа служило в качестве передней этой столовой, с которой было соединено большими дверями. После 18 года, когда салон купили за символическую стоимость для дополнения президентского поезда после создания Чехословацкой республики, в интерьер были внесены лишь небольшие изменения.
Про президентский влак Чехословацкой республики так дошло к дробной управе этого интерьера.
Рассказывает директор железнодорожного музея, основанного при Пражском техническом музее, Михаил Новотный. Кому было доверено производство столь шикарного вагона?
В roce 1891 тогда Смиховская фирма, потому что еще тогда это было...
Дело происходило в далеком 1891 году. Именно тогда Смиховской компании Франтишека Рейнгофера и был создан этот салон-вагон. На территории Австро-Венгрии компания, ставшая поставщиком этого ассортимента подвижного состава, во многие страны мира завоевала репутацию лучшего производителя железнодорожных вагонов. К созданию вагона приложил руку и архитектор Ири Стибрал, работавший в то время у Рейнгофера. Рядом в главном салоне мы видим три потолочные росписи работы Франтишека Женишека, ставшего одним из художников, оформлявших интерьер столичного национального театра. Возможно, именно по этой причине данный вагон был приобретен. Можно сказать без преувеличения, что данный салон являлся таким малым национальным театром на рельсах.
Именно здесь располагался главный зал, предназначенный для приема гостей высшей австро-венгерской иерархии. Сколько же гостей могло здесь поместиться и где восседал сам император?
Цесарь седавал, самозрейме, в челе, ма таке иную жили, это спич такое кресилко.
Император, естественно, был во главе стола. В салоне могло находиться 16 гостей. Для императора было предназначено специальное небольшое кресло. Остальные присутствовавшие сидели на стульях, подлокотники которых находились на более низком уровне по сравнению с императорским креслом. Франц Иосиф сидел под огромным зеркалом, украшенным резьбой в виде чешского льва.
Сажевое троху вечи, седавал в челе, прямо под тем льдом.
Чешский центр фотографии чествует Йозефа Судека ретроспективной выставкой в Пражском Страховском монастыре. К 120-летию со дня рождения мастера в экспозиции собрано 100 работ, иллюстрирующих его творческий путь, а также портреты самого Йозефа Судека, весьма часто становившегося объектом съемки для иных фотографов. Куратор выставки Йозеф Судек 1896-1976 Игорь Яксманский подчеркивает, что особую любовь почитателей Йозеф Судек заслужил за свою самобытность, за то, что никогда не свернул с однажды выбранного им творческого пути, за то, что своей собственной жизнью он доказал, что художник вовсе не обязан придерживаться какого-либо признанного канона проторенной дороги. Фото творчества Йозефа Судека весьма обширно и разнообразно. Пейзажи, натюрморты, портреты, но также и реклама.
Йозеф Судек был человек, который си допřával много радостей.
Йозеф Судек был человеком, который умел радоваться жизни и делал то, что ему нравилось. Одной из таких его отрад было стремление запечатлеть на снимках то, что ему именно нравилось. Парадоксально, но многое, что было выбрано в качестве объектов для съемки, непосредственно и Йозефа Судека окружало. Интерьер фотоателье, квартиры, окрестности того места, где он проживал, парки, сады, городские закоулки, причем находившиеся буквально за углом. Конечно же, фотограф также и путешествовал, но его личный мир складывался с того, что находилось совсем рядом. Судьба Йозефа Судека не жаловала. Он был инвалидом, так как во время Первой мировой войны потерял руку. Однако это не помешало ему создавать свои ныне уже легендарные фотографии даже при помощи громоздких деревянных фотокамер.
Je to такой zvláštní парадокс. Он от ту руку пришёл раною с własных жад.
Это тоже относится к категории парадоксов. Руки Йозеф Судек лишился не из-за противника, а его лишили свои же однополчане. Он просто оказался не на том месте и не в тот момент. Рядом с Йозефом Судеком упала гранатометная граната и оторвала ему руку. Конечно же, на нем, как и на каждом человеке, такое ранение отразилось весьма серьезно. А пребывание в интернате для военных инвалидов, для столь деятельного человека, каким был Судек, должно было быть пыткой. Однако, как мы знаем, доктор Недома нашел Судека в инвалидном интернате и помог ему найти работу, что предоставило новую мотивировку к жизни. То же, как он, не имея одной руки, справлялся с фотоаппаратами, истории, которыми можно заслушиваться. Ему же одной рукой приходилось манипулировать с фотокамерами в полной темноте, чтобы зарядить фотоаппарат. С этой целью он шил для себя огромный мешок, в котором эти фокусы и проделывал, если рядом не было ассистента.
Покуть не имел никого из своих ассистентов, которых пар в животе имел.
В 2016 году отмечается сразу два юбилея, связанных с жизнью Йозефа Судека: 120 лет со дня рождения и 40 лет со дня смерти.
Мы с вами сказали, что бы это была скоро троху остуда, если бы не пробегла.
Нам показалось несправедливым, да и позорным, чтобы в юбилейный год не осуществилось хотя бы одной крупной выставки признанного мастера фотографии мирового масштаба. Именно поэтому мы, обратившись к частным коллекционерам, собрали воедино 100 работ Йозефа Судека, чтобы продемонстрировать все созданные им циклы, весь спектр творчества от самых ранних фотографий, здесь есть и довоенный пигмент, до 70-х годов, когда он делал так называемые фотозаметки.
Перед войной, аж по фотки, которые возникали как познамки.
Жемчужиной фотовыставки стали работы, которые еще никогда и нигде публике не представлялись.
Мы тотчас в нашем выставном программе ради представляем вещи, которые...
Это наш конек – выставлять то, что еще никто или почти никто не знает. На выставке, посвященной Йозефу Судеку, представлены его фотографии, сделанные в Бескидских горах.
Собор фотографий из Бескид, которые никогда светло света затем не видели.
Однако Йозеф Судек был не только человеком, который сам создавал фотографии, однако и он сам весьма часто является героем работ множества других фотографов.
Судек был в своей době možná одним из найфотографованнейших людей, не только в Праге, но možná широко далеко.
В свое время Йозеф Судек был, вероятно, одним из наиболее часто фотографированных людей, причем не только в Праге. Он был весьма фотогеничной фигурой, так как был особенным человеком. Его лицо ярко выражало самые разные состояния: усталость, восхищение, грусть, ну и так далее, и так далее. Поэтому множеству известных фотографов удалось запечатлеть Судека в весьма интересных ситуациях. Этими портретами мы и дополнили выставку работ мастера, чтобы люди сами, взглянув на фото, составили впечатление о том, каким он был человеком.
О том, кто власне Судек был, быть еном видено с гладиска портрету.
Подчеркивает куратор выставки Йозеф Судек 1896-76 Ирий Яскоманский. Фестиваль фильмов о путешествиях, приключениях и экстремальном спорте, который ныне проходит в Чехии в 14-й раз, начал свое шествие с Моравии. Примут его более 40 чешских и словацких городов, а также, возможно, в России. На чем основано это предположение? Ларета Вашкова расспросит об этом директора смотра, в программе которого более 100 картин из 21 страны мира, а также мировая премьера полнометражной чешской картины «The Elements», в которой представлены три стихии – вода, земля, воздух, три экстремальных вида спорта и три выдающихся личности. А также лента «Мадагаскар вблизи», фильм которого могло не быть, чешского режиссера Милоша Брунера.
Богема.
У увидят зрители в рамках фестиваля «Империю окаменевшего времени» режиссера Марека Сырбе у Моравском карсте, «Зимние красоты Малой Фатры» поселок Терхова, половина словацкой киноленты снята в технике «таймлапс», то есть интервальной съемки, которой создатели удивительных фильмов о природе и животных прибегают все чаще. Или вместе со словацкими путешественниками зрители перенесутся в поселение уникального племени Сури, куда они попали по воле неизвестной африканской реки. Режиссер Сури, одноименного фильма «Размышления о будущей судьбе жителей этого уголка земли и находящейся под угрозой исчезновения культуры, гость фестиваля Павел Барабаш. В программу включены российский научно-поэтический, так определен его жанр, фильм «Страна Удэхэ» Ивана Головнева об удэгейцах рода Кэлудзига из северо-восточной части Таежного Приморья. Впечатления немецких и австрийских путешественников, побывавших на Алтае. Лента «One for the River» в Йосастори. Героиней ее является одна из последних нетронутых рек Балкан. Речь о Вьосе в Албании, четверть которой протекает по территории Греции. Из канадского киноцеха фильм о Шерегеше и Great Siberian Traverse – «Великое пересечение Сибири» о фрирайде в сибирских горах. Из финского – потрясающая история двух финских аквалангистов-спелеологов, погибших в одной из глубочайших европейских обводненных пещер в Норвегии и настоящей мужской дружбе. Тела погибших товарищей подняли на поверхность по прошествии почти 2 лет после трагедии. Одной из составляющих фестиваля являются и встречи с участниками экспедиций, восхождений и путешествий, в том числе с основателем и директором смотра Ирой Крачеликом, страстным путешественником по дикой природе. В каталоге этого года перечисляются места проведения фестиваля и значится упоминание о Вологодской области, как оказалось на тот случай, если смотр будет проводиться также в России. Фестиваль экстремальных фильмов, насколько мне известно, уже проводился в этой области и состоялся исключительно стараниями властей Моравско-Силезского края. Вопрос Ижи Крачелику.
Ано, samozřejmě my festival v Rusku jsme už měli, myslím, 3 nebo 4x.
Да, именно так. Фестиваль проводился в России 3 или 4x, однако всякий раз действительно исключительно благодаря поддержке администрации Моравско-Силезского края, административным центром которого является Острава. Наш смотр, напомню, стартует именно в Острове, а этот город с Вологдой связывают дружеские отношения. Отборочная комиссия нашего фестиваля с каждым годом получает все больше кинофильмов из России. Мы бы хотели провести фестиваль в Вологде в этом году, однако необходимо иметь гарантии непосредственно с российской стороны, чтобы кто-то взял на себя бремя обеспечения хода фестиваля, финансовой стороны, перевел бы все киноленты на русский, снабдил титрами, ну и так далее. Если кто-то с российской стороны проявит серьезный интерес, мы готовы к сотрудничеству, приедем и проведем смотр так, как надо.
В конкурсную секцию фестиваля были выбраны такие российские киноленты, как «Кольца мира» или «Дух в движении», о первых в истории России параолимпийских играх. Реалии представлены в «Спринте в прошлом», Федора Селькина и «Природа России» также предстанут в других работах. В чем, по мнению Крачелика, заключается притягательность этих фильмов? Что ему в них импонирует?
Да, фильмы нескольких российских авторов будут состязаться за приз фестиваля. Зрители также увидят Россию, а именно отдаленные места Сибири и гор в картинах, которые снимались не русскими операторами или режиссерами, а иностранцами. Что касается русских работ, я лично считаю поистине уникальными, к примеру, 2 полнометражных фильма об Олимпиаде в Сочи, которые в вполне можно назвать также картинами артхауса. Зрители, помимо прочего, открывают невидимую сторону этих Олимпийских игр, что само по себе исключительный шанс, так как по телевизору нам никто такого не покажет. От некоторых сцен вокруг паралимпийских состязаний у вас захватывает дух, вы проникаетесь тем, что чувствуют эти спортсмены, отважившиеся бороться за самые значимые медали в своей жизни.
Время от времени прибудется соображение, что даже фестивальный формат проведения мероприятий не поможет занять экстремальному кино достойное место среди других смотров, что фильмам этим якобы не подняться до художественных высот, не обрести силы социального обобщения. При этом в вашей программе много фильмов с социальной тематикой, художественный уровень ряда фильмов высок, и обостренная совесть в ряде фильмов – это тоже экстрим. Что бы вы сказали критикам в ответ?
Я благодарю вас за этот вопрос. Вы попали в самое яблочко. Некоторые по-прежнему все еще думают, что мы показываем поступки полусумасшедших, которые ныряют на большие глубины или забираются на отвесные скалы почти исключительно для того, чтобы подвергнуть свою жизнь опасности. Но это, конечно, не так, хотя определенное число фильмов и повествует об экстремальных спортивных достижениях, от которых у нас голова идет кругом. Но у целого ряда кинолент социальный посыл. Их создатели приводят вас в такие места, куда вам самим не попасть, открывают вам жизнь племен, которые еще сохранились на нашей планете. Особое место принадлежит также фильмам, героями которых стали инвалиды. Мы очень рады, когда нам дается возможность показать, что даже когда человек лишается какой-то пусть и очень важной способности, он не должен терять надежду и может вернуться к нормальной жизни, посвятить себя тому же спорту. Что касается художественных фильмов, некоторые из представленных на нашем смотре картин вовсе не обязательно являются изложением какой-то конкретной истории, но они снимались в такой потрясающей природе или уникальных условиях, что эти виды вместе с музыкальным оформлением ленты доставляют вам огромное эстетическое удовольствие.
Воспользуетесь ли вы и в нынешнем году правом в рамках проходящего фестиваля устроить, помимо традиционных залов, которые заполняют многочисленные зрители, кинопоказы для людей с ограниченными физическими возможностями? Многим из них ведь до кинотеатров не добраться. И если да, попадет ли в число выездных фильмов российская картина о параспортсменах и их возможностях?
Да, этот фильм мы выбрали и для отдельного показа. Надо сказать, что ежегодно мы выбираем отдельные места, где в рамках проходящего фестиваля проходят смотры меньшего масштаба. Различные организации приглашают нас в специализированные учреждения, и мы привозим часть фильмов, например, в пансионат для инвалидов.
Все зрители, купившие билеты хотя бы на один фильм в рамках пражской части фестиваля, получат возможность побывать на торжественном завершении смотра в пражском кинотеатре «Люцерна» 10 декабря. Здесь создателям лучших картин, номинированных во всех четырех категориях, будут вручать награды известные спортсмены, олимпийские чемпионы и выдающиеся деятели культуры, в том числе и один из самых плодовитых чешских авторов, 86-летний этнограф Милослав Стингл, известная альпинистка Клара Колоухова, единственная чешка, предпринявшая попытку подняться на К2, вершину второго по высоте 8-тысячника мира, а также незрячий альпинист Ян, его еще называют Гонзой, Жига.
Это правда пан горолезец, а летос се покушал о...
Я бы сказал, что в лице Гонзе Риги мы имеем дело с настоящим маэстро-скалолазом. В этом году он предпринял попытку покорить Чоою, восьмитысячник Тибета. Это не удалось, погода ему не благоприятствовала. Однако он дошел максимально далеко, поднялся на высоту почти 7800 метров. В послужном списке альпиниста целый ряд совершенных восхождений на такие вершины, как Эверест, так что в рамках фестиваля создается творческое пространство для поддержки инвалидов.
Давай мы простор и těm samozřejmě zdravotně a tělesně postiženým. Mm-hmm.
Рассказал в интервью русской редакции «Радио Прага» директор и основатель фестиваля Ири Крачалик.
Вот и все на сегодня. «Радио Прага» благодарит вас за внимание.